Сретение. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Второе послание Петра, глава 1, стих 11. Возьми себе в пример, душа моя, как шестикрылые серафимы закрывают крылами лица свои, взирая на ярчайший лик Господа нашего. Так и ты, не устремляйся дерзновенно к божественным высотам и вышеестественным тайнам бытия Божия, но смиренно следуй за пастырем своим, вводящим тебя в жизнь вечную. Покройте меня, херувимы, покровом благодатной силы своей, дабы не опалила душа моя слабых крыльев своих, взлетая в сияющие небеса премудрого триединства. Ангелы, хранители мои, окружите трепещущую душу мою со всех сторон и поддержите ее, дабы не приткнулась она, следуя за пастыреначальником и ловцом душ человеческих, спасающим от лукавства совратителей. Да смирится дозела сердце мое, и в то же самое мгновение, созерцая тебя, Троица Всеединая, да исполнится благодатной готовности отдать всю себя животворящему Духу Святому, бесконечной любви Сына Божия и премудрости Отца, сущего на небесах, трисиянному Божеству. Однажды на ночной литургии в праздник Сретения мой ум ушел глубоко внутрь, словно где-то там открылась таинственная узкая дверь, за которой распахнулась необъятная светоносная тишина или невыразимое живое молчание, исполненное божественного присутствия. Я как раз прочитал Евангелие и стоял у престола, читая священнические молитвы. Когда я воздел руки и произнес «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный», у меня перехватило дыхание, и в душе разлилась непередаваемая тишина. Там хотелось пребывать вечно, ибо то, что находилось в этом святом безмолвии и душевной глубине, беспрерывно порождало эту вечность, не будучи ею, даже не будучи ничем в этом мире, и в то же самое время ясно и зримо поддерживала ее. Я не терялся там, но являлся совершенно другой сущностью, не имеющей никаких зримых границ или каких бы то ни было представлений о самом себе. Того меня, каким я себя видел прежде, в этом незримом свете не существовало. Но там я пребывал как некая живая, неумирающая, бессмертная данность, живущая единственно Христом и во Христе. В этом созерцании ум стал в большей части чистым и свободным, подобным голубому небу без каких-либо облаков или теней, собранным и цельным, без всегдашней его упрямой и неотвязной рассеянности. Сердце радовалось тому, что теперь Христос стал для него самым родным и близким. Оно не желало расстаться со сладчайшим Иисусом ни на миг и полностью перестало цепляться за явление, утратив свои эгоистические скрепы, сделалось простым и целиком открытым для благодати, отстранившись от всего мирского, прежде расхищающего его помыслы и мечтания. Все основы моего существования поменялись местами. То, что прежде я предполагал и считал своей жизнью, обернулось для меня ее отсутствием, ибо носило в себе смерть. А то, что я по неведению, невнимательности и рассеянности не замечал, открылось как высшая истина божественного бытия, которая щедро делилась со мной своей вечной жизнью, ибо именно оно творила меня новой бессмертной личностью в бессмертном божественном свете. В непрерывном и блаженном богоносном пространстве не было необходимости что-то менять или устранять. Оно сияло спокойной совершенной красотой, не имеющей пределов. Это не было холодной и отвлеченной красотой. В нем существовала жизнь, которая беспрерывно источала любовь ко всему, что было, есть и будет. Ум вошел в духовное пространство, не имеющее ни центра, ни края. Глубокое успокоение овладело умом и душой. Литургия остановилась. В храме воцарилось молчание. Во мне раскрывалось пространство за пространством, возрастая в непередаваемой светоносной глубине. Не хотелось ни говорить, ни даже помыслить о чем-либо, кроме одного возлюбленного Иисуса. Ум затих и словно исчез. Внутри переливалось, словно безбрежное море, нескончаемая любовь, не имеющая никаких пределов. Эта любовь несла в себе молитву и сама была непрерывной молитвой. Там сиял Христос без какого-либо видимого образа вкупе с Отцом и Святым Духом, видимые Духом настолько неразделимо и цельно, что ничего другого, кроме них, не существовало. Потрясенный, я не знал, что мне делать со всем тем, что происходило внутри меня. Только громкое покашливание монахов в храме привело меня в чувство, и я вспомнил, что стою у престола, залитый слезами, и совершаю литургию. После службы не хотелось уходить из храма святых апостолов Петра и Павла. Ко мне пришло осознание, что происшедшее со мной изменение навсегда преобразило мою жизнь. Даже в келье, когда я сидел в молитве на койке, мне казалось, что служба все еще продолжается. Душа как будто навсегда осталась в этой удивительной литургии. Молитва Иисусова без всяких усилий совершалась внутри так быстро и стремительно, как я не смог бы никогда молиться устами и языком. Можно было легко произносить огромное количество молитв с любой скоростью, не рассеиваясь. Изменился и сон. Эта молитва не терялась во сне, а потоком благодати непрестанно орошала сердце. Но во мне возникло недоумение. Чего еще нужно достигать, если Христос со мной, в моем сердце? Чего еще нужно искать? С этими вопросами через несколько дней я отправился к своему наставнику, монаху Григорию, но келья его оказалась закрытой. Монахи объяснили мне, что старца отвезли на операцию то ли в Салоники, то ли в Афины. Между тем отец Пимен сообщил, что здоровье батюшки ухудшается, а посещения его ограничены запретом Святейшего. Это тревожное известие побудило нас с отцом Агафодором выехать в Москву зимой на нашей машине, поскольку на самолет не хватало денег. Мы рассчитывали за несколько суток добраться до столицы. Мой друг предложил ехать и днем, и ночью, останавливаясь на трассе лишь для краткого отдыха. На Украине нас встретил снег, гололедица и авария. В полночь под Черновцами, на обледеневшей дороге, у какой-то развилки, машину резко крутануло винтом и понесло, кружа по дороге, на бетонный столб. «Господи, помилуй!» — успел вскрикнуть я. Нас защитил от гибели большой снежный отвал перед столбом. Машина взлетела вверх и с силой ударилась левой стороной о столб. Стало очень тихо. Лишь с диска звучало нежное песнопение. Иже херувимы. Оказывается, физически легче умереть, чем духовно родиться, неожиданно изрек в наступившем молчании отец Агафадор. Да уж, прокряхтел я, выбираясь из автомобиля, который представлял собой жалкое зрелище. С левой стороны разбиты фары и сорваны шины, смят перед. Красные огни подфарников жалобно мигали. Кругом расстилалась непроглядная морозная ночь. Мела снежная поземка. Далеко где-то мерцали огоньки, и доносился глухой лай собак. Это безвыходное положение разрешилось вдруг очень быстро. Подъехала милиция, остановила проезжавший КамАЗ и выдернула нашу машину на дорогу. «Да, видать, права за деньги купил отец», — заметил моему другу один из милиционеров. Все вместе они быстро надели шины, проверили двигатель. «Вот что, парни, тихонько добирайтесь до Киева, а там вас подремонтируют», — напутствовала нас милиция. Пожав руки нашим спасителям, опасаясь пунктов ГАИ, где за освещенными стеклами дремали сонные стражи порядка, мы затемно приехали в Киев. Ремонт машины забрал наши последние средства, и мы без копейки вскоре очутились в Москве. Монахи на подворье одолжили нам денег, и иеромонах Агафадор уехал поездом в Харьков. Ему пришло сообщение о болезни отца. Сестра София, теперь уже инокиня, через свою матушку игуменю устроила мне встречу с отцом Кириллом, за которым в Переделкино ухаживали и ревниво опекали заботливые и старательные монахини. Вместе с Софией к батюшке приехала и благодетельница подворья Елена. Нас провели к духовнику, минуя строгую и неприступную охрану. Наконец, я оказался в его келье. Сильно похудевший, с редкими седыми волосами на голове, собранными сзади в пучок, с кроткой мудрой улыбкой, он, словно зимнее солнышко, осветил мою душу и обогрел ее любовью. «Отче Симоне, отче Симоне! Как твоя афонская жизнь? Как братья? Как там поживает отец Херувим?» Я рассказал батюшке о нашем увеличившемся братстве, а об отце Херувиме сообщил, что наш друг занялся политикой и воюет с русским монастырем, вызвав этими действиями открытую неприязнь со стороны кинота. «Мне кажется, батюшка, что он все-таки сильно увлекся своей борьбой. Теперь пишет воззвание к церкви и снова на Кавказ собирается». Старец призадумался, но затем с живостью сказал: «Борец, борец он, наш отец Херувим, а насчет Кавказа вот неугомонный». Старец тепло засмеялся. «Надо будет с ним поговорить, передай ему, пусть ко мне приедет. К вам очень трудно пробиться, батюшка, охрана не пускает». «Он пробьется, он такой», — улыбнулся отец Кирилл. После исповеди и разрешительных молитв он усадил меня в кресло напротив, а сам остался сидеть на койке. Затем старец обратился ко мне. «Значит, говоришь, накопились вопросы? Какие же, отец Симон?» «Самые главные, батюшка. Как победить гордыню?» «Смирением», — кратко отвечал старец. «Только смирением. Как бороться с похотью? Рассуждением. Как одолеть гнев? Терпением. Терпением, отец Симон. Все побеждается терпением. Из терпения — смирение, а из смирения рождается рассуждение. Да. Теперь, когда силы мои слабеют, вам с отцом Херувимом нужно крепко стоять на своих духовных, так сказать, ногах, укрепляясь помощью Божией в православии и спасении. Чем измеряется православность? Православность каждого человека измеряется тем, сколько заботы о ближнем он способен на себя принять. Понимаешь? Принять не от них, а на себя. Это очень важно понять. Всюду мы постоянно слышим «дай» и очень редко «возьми». Но мало просто быть православным. Нужно уметь право славить Бога, то есть правильно спасаться, стать святым. Ибо Господь всем желает спасения. И всех, без исключения, призывает к святости. «Будьте святы, потому что я свят» — первое послание Петра, глава 1, стих 16. Если стремления к святости и спасению нет, тогда такое православие остается лишь на словах, а не на деле. Батюшка, а в заботах о ближних не растеряет ли душа радость молитвы? Духовная радость во всей полноте приходит лишь тогда, когда душа начинает трудиться ради блага и спасения ближних после того, как она сама окрепла в благодати. Отец Симон, собственные страдания приводят нас к отречению от мира, а страдания ближних — к состраданию, и рождают в сердце неиссякающую любовь Христову. Нельзя владеть другими людьми, словно вещью. Это и есть эгоизм, приводящий к полной деградации души в муках и отчаянии. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 19. Вот чему следует подражать отче Симоне. В этих словах Христовых дух и жизнь. Вся жизнь человеческая – путь ко все большему возрастанию в смирении и любви. Тогда душа беспрерывно находится под божественным покровом. Вершиной смирения является смерть во всяком благочестии и чистоте, а венцом любви — отдать жизнь ради ближних, как завершение жизненного пути. Кто больше любит Бога, тот больше познает Его и отдает свою жизнь ради блага ближнего своего. Батюшка, сестры, приехавшие на Псху, теперь устроены и живут здесь, в Москве, на подворье. Мне продолжать помогать им? — задал я волнующий меня вопрос. — Знаю, знаю, они у меня исповедуются. — А помогать продолжай, да, продолжай. Они, как в древнем Патерике сказано, подобны горным ланям, которым нет места в миру. Жалей их, это хорошо. Но опасайся. Опасайся, отец Симон, нечистых поползновений. Похоть — самый беспощадный мучитель. И в преклонном возрасте старцы попадались в ее сети, да. Бойся ее, паче огня. Всякий раз, отправляясь в мир, призывай на помощь Пресвятую Богородицу. Она — хранительница целомудрия. Имей дух любви Христовой, но не мирской дух влюбленности, дух эгоистической привязанности, в которой весь мир тонет. Батюшка, а как победить эгоизм? Все, что мы имеем, наши вещи, пища и даже тело, даны нам Богом для служения ближним. Все это необходимо отдать людям и даже пожертвовать своей жизнью ради них, подобно Христу, чтобы вырваться из клетки эгоизма. «Царство мое не от мира сего». Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 36. Не забывая эти слова Господа, необходимо полностью повернуть ум к Богу и отдать Ему все, что мы любим и ценим для обретения духовной свободы, бессмертной жизни в Царстве Вечной Истины. Мы здесь исповедуем людей, а вы молитесь на Афоне. В этом наше служение людям. У каждого человека свой дар. Из всех даров самый ценный – дар слова. Его нужно всемерно развивать, а не закапывать в землю. Духовное слово требует полного самоотречения. Только тогда оно дойдет до сердец людей и проникнет в их души. Такое слово – должно быть искренним приношением Богу, а не угождением самому себе и не потворством людям мира сего. Но если человек думает лишь о собственной выгоде в духовной жизни, ему нет помощи Божией в спасении, и он становится подобен сухой бесплодной ветке, которая потом отсекается и сжигается. Часто бывает, что любят только свою семью, а до других нет дела. Люди молятся Богу, а живут для себя. Это тоже проявление того же самого эгоизма. Нельзя читать Евангелие просто так, как читает большинство людей. Нужно, чтобы каждое слово священных заповедей Христовых проникало в душу и преображала ее. Посвяти свою жизнь другим, и так избавишься от самолюбия. Защищай ближних, как защищаешь себя, и так победишь эгоизм. Победа над эгоизмом – это прямой путь к спасению. Если не отдашь свое личное счастье в обмен на чужое страдание и боль, невозможно преодолеть самолюбие и саможаление и прийти к спасению. В Христе все люди – одна семья, и тот, кто придет к такому пониманию и станет жить им, уподобится Христу и воссядет рядом с Ним, как друг Его и сродник. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 21. В этом главная суть Христова Евангелия. Нужно учиться любить людей до конца жизни, потому что самый ничтожный человек носит в себе Христа и однажды может стать святым. Держись этого правила постоянно. Прими боль души за всякого человека, рожденного в мир. Так возрастет сила твоей молитвы и благодать. А главное, рассуждение имей во всем, отче Симоне. Рассуждение. Без него ни шагу. Помни. Все, что не ведет к спасению, бесполезно. Батюшка, не знаю, как благодарить Бога, что Он дает радость встречи с вами и великое утешение видеть и слушать вас. У меня для вас подарок — стихи с Афона. Посвятил их вам от всего сердца. Надеюсь еще раз увидеть вас в добром здравии и говорить с вами. Не сдержав слез, выпалил я. Старец углубился в стихотворение. Да, да, это так, это так, задумчиво промолвил отец Кирилл, закончив читать и глядя куда-то вдаль. А как дальше будет, Бог знает, отец Симон. Бог знает. А за стихи спасибо. Пиши еще. Нагруженный подарками, я вышел счастливый из кельи старца. У двери меня ждали инокини София и ее знакомая Елена. Ну, как батюшка себя чувствует? Слаб, конечно, но, слава Богу, духом еще бодр. Вот сколько подарков надарил. После исповеди Софии и Елены, с благословения отца Кирилла, мы составили прошение в банк, где работал муж Елены. Благодаря их помощи мы впоследствии на Афоне приобрели маленький трактор, расчистили от завалов дорогу от моря наверх к корпусу, сделали ремонт, изготовили иконостас, стасидии, престол, жертвенник, и смогли осветить заново храм Вознесения Господня. С благодарностью вспоминаю эту добрую женщину, вложившую не столько деньги, сколько душу в возрождение новой Фиваиды. В Троице-Сергиевой лавре меня ждала нежданная встреча с иноком Харалампием. «Батюшка, отец Симон, благослови! Счастлив тебя видеть. Я тоже, дорогой отец Харалампий. Ну, рассказывай, как твоя молитвенная жизнь?» «Что рассказывать, отче? Даже не знаю. Не жизнь, а сплошное искушение. Прошлой зимой попал я на исповедь к отцу Кириллу и говорю: «Батюшка, у нас на Псху убили участкового милиционера, нашего покровителя. Жить мне на Решевей, или меня что-то плохое ожидает?» Помолчав, отец Кирилл мне говорит: «Жить». Потом сделал паузу и снова: «Жить, жить, жить». Затем пауза и как бы скороговоркой: «Жить, жить, жить, жить». Подходил я и к старцу Никодиму здесь в лавре у преподобного Сергия. После молитв он мне сказал: «Поезжай на Решевей, да будь примерным пустынником, и меня в молитвах не забывай». Но уехать тогда мне было не суждено. Мой собеседник вздохнул: «А что случилось, Харалампий?» «Искушение. Потерял я паспорт, и в Абхазию мне путь был закрыт. А тут не знаю, как познакомился я с молодой женщиной Зинаидой. Ей 26 лет, а дочке 6 лет. Мне 45. Ладно, ездили мы с ней на остров к отцу Николаю Гурьянову. Да вы знаете его? Слышал о нем много хорошего и сам чуть было не поехал к нему. Ну и что дальше? Мне нравился этот простой и блаженный пустынник, с которым мы когда-то не один год делили хлеб и соль. Так вот, говорю ему, мол, можно мне жить с Зинаидой, как брат с сестрой? Отец Николай крестом перекрестил меня при ней. Жить, жить, так и сказал. А перед нашей встречей с ней подруги говорят ей: «Зина, что ты замуж-то не выходишь? Она ведь с мужем развелась». Ну так вот, а она им отвечает: «За кого сейчас выходить-то? Знаете, батюшка, к ней сваталось много ребят. Зина еще красивая была и выглядела моложе своих лет, как будто еще в школе учится». «И что вы думаете?» Она подружкам отвечает: «Я согласилась бы жить как брат с сестрой, да кто сейчас на это пойдет? Может, только монах из монастыря какого? А тут я и подвернулся». Мы помолчали, затем пустынник возобновил свой рассказ. «Долгое время мне, батюшка, паспорт не выдавали. Через год мы опять поехали к отцу Николаю. Он мне говорит: ты же не сказал старцу, что ты инок? А тут мать ее плачет, убивается. Зинка, дура, мало ли тебе парней, что ты со стариком связалась? Правду сказать, дочку ее я полюбил как свою, и она меня. Поругаемся мы, значит, с Зинаидой, а дочурка нас мирит. Зинаида-то мне всегда говорила, вот твоя защитница. Да, такие-то дела. Приезжаем мы, в общем, с ней к отцу Николаю. Она батюшке говорит при мне, жить мне с иноком Харалампием. А батюшка как бы строго так по столу рукой стучит. Жить! Жить! Но осенью восстала на меня мать Зинаиды и говорит ей, если он сейчас не уедет, я милицию вызову. И я, батюшка, от нее уехал. Искушение, одним словом, со вздохом закончил рассказчик. Помолчав, он продолжил, теребя застежку на куртке. А дальше пошло-поехало. Паспорт к тому времени я получил, поехал в Абхазию, но, не доехав до Абхазии, снова его потерял, а может, украли. Но мне, спаси Господи, сделали абхазский паспорт с видом на жительство на 5 лет. Приехал я на Псху, отец Симон, положил паспорт в дупло в лесу и забыл где, представляете? Я невольно кивнул головой. Сейчас еду, можно сказать, в Орел. Буду жить под крылом священника Петра. Батюшка — духовник хороший, а главное — делатель молитвы Иисусовой. Учился у знаменитых старцев. Поэтому у меня пока, слава тебе, Господи, все хорошо в духовном плане. А вы-то как там, отче? На святой-то горе. Живем братством в 6 человек на Новой Фиваиде. Если сделаешь паспорт, приезжай. Будем рады тебя принять, — ответил я. Куда мне, отец Симон? Слава Богу, что Матерь Божия снова собрала братьев под твое духовное руководство, как когда-то на Решевей. Поминай недостойного инока Харалампия, отче. Я с сердечным чувством обнял и поцеловал этого угодника Божия и замечательного молитвенника. Чем-то он мне всегда напоминал странника из откровенных рассказов. Жаль, что больше с ним не пришлось увидеться. С отцом Агафодором, вернувшимся из Харькова, мы остановились на московском подворье у игумена Пимена. Москва не сразу отпустила нас с иеромонахом. У меня началась пора служения людям, звонки, встречи, беседы, исповеди и поездки. Столица подсыпала снежком, ударяла морозцем, мела метелью, метелью опасений, тревог и искушений. Старец. Ему мы, горячась, расскажем обо всем, как трудно на земле и верим, и живем, как много нужно сделать и решить, как нам приходится без устали спешить. Он кротко слушает, качая головой, не поднимая глаз от Библии святой. Мы говорим, мы жаждем рассказать, как трудно нам слова его понять, как быстро пролетают дни за днями, как важно то, чтоб он всегда был с нами. И тихо старец взор подъемлет свой. Пойми, сынок, ведь я всегда с тобой. Троица единосущная, да светится имя Твое через Дух мой, преображенный Тобою, в котором Ты отражаешься, словно солнце со всеми его лучами, в кусочке разбитого бутылочного стекла. Далеко виден свет его, отраженный от маленького стеклышка, а подойдешь и дивишься ничтожеству разбитой стекляшки, испускающей такой яркий свет. Не так ли и я, Боже, словно бутылочное стекло, сверкающее издали, но сам по себе я, ничтожный, лишь отражаю нестерпимо сверкающий свет славы Божества Твоего? Хочу сердечными очами моими видеть лишь прекраснейший лик Твой, Иисусе. А этот мир пусть расплывется в зрении моем, словно радужное пятно, ибо нет в этом мире ни опоры, ни твердости. Не нужна мне печать его, печать смерти, причуда греховного ума, ведь не ради нее Ты родил меня, а нужна больше воздуха святая Твоя печать, печать дара Духа Святого, печать самой истины, проистекающей из Твоих недр, Троица Животворящая, созерцание души моей.